по понятным причинам Владимир Владимирович Путин очень лично воспринимает атаку на ФИФА и на лидера организации, и рикошетом, но вполне очевидным образом под вопрос ставится и чемпионат мира в России 2018 года, и, по крайней мере, идет расследование того, как это решение было принято. Есть некая картина мира в голове у российского лидера, согласно которой суверенитетом обладают страны, суверенитетом обладают международные организации, такие как ФИФА. То, что Соединенные Штаты, по крайней мере, структуры Соединенных Штатов активно участвуют в этом скандале, воспринимается как некое нарушение правил игры и суверенности, в данном случае, и государств, и международных структур. Интервью очень прозрачно выглядит картина мира, когда есть некий новый империалист в лице Соединенных Штатов в уважении и любви к народу, которых Владимир Владимирович Путин признается в этом интервью, и есть идея многополярности и желание внести раскол и сыграть на тех трениях, которые уже есть и неизбежно появляются по самым разным причинам между европейскими, в частности, странами и Соединенными Штатами.
Что вкладывает Владимир Путин в схему своего противостояния с новым империализмом, о котором вы только что говорили, Николай? Речь идет о том, что с таким фактором он считается как с поводом для раздела мира на сферы влияния, и многополярность в таком случае, как концепция политического развития планеты по Владимиру Путину, это раздел мира на сферы влияния по образцу 19 века. Или это нечто другое?
Мне кажется, это нечто другое, и в этом смысле вот так прямо и конкретно, как это прозвучало в интервью швейцарским СМИ, идея, что Россия добивается не своей непосредственно выгоды, но выступает как бы от лица мира в целом, который должен быть заинтересован в некоем балансе сил, и это касается и противоракетной обороны, и ядерных вооруженческих сюжетов, с одной стороны, и здесь очень четко Путин это формулирует, как то, что нынешний виток связан в первую очередь с действиями Соединенных Штатов, а Россия в этом смысле выступает защитницей интересов многих других стран. То же самое проецируется и на взаимоотношения в футболе, и на вопросы суверенности там. И вот эта идея, что и в свое время в Чечне Россия боролась с угрозой терроризма, тогда она была недопонята Западом, а сегодня Запад все больше якобы приходит к пониманию и того, что Россия тогда была на передовом крае общей мировой борьбы. Сюжеты, связанные с противоракетной обороной американской и с тем, как Россия реагирует на это. Вот это, мне кажется, новая и интересная часть картинки, когда Путин объясняет действия России не узконациональным эгоизмом, не просто особым правом России и реализации ее собственного суверенитета, но и посылает месседж о том, что весь мир должен быть заинтересован в том, чтобы структура была более сбалансированной и интересы одного игрока, в данном случае Соединенных Штатов и Великобритании, которая в проброс тоже там фигурирует, не могли бы доминировать.
В этой новой структуре что для Владимира Путина этот новый империализм, Соединенные Штаты, Британия, какие-то их еще не поименованные союзники, Европу он выводит из этой схемы, из этой формулы, это партнеры, соперники, не союзники, враги, что здесь точнее нужно использовать?
Это сочетание любви, это прямо сформулировано в интервью, к Соединенным Штатам и к народу Соединенных Штатов с одной стороны, и с другой стороны неприятие той линии поведения, которую Владимир Путин рассматривает как опасную и для России, и для всего мира со стороны Соединенных Штатов, делает Соединенные Штаты игроком. Это немножечко шизофреническая картина, в которой Соединенные Штаты выступают как партнер, но как тот партнер, которого надо время от времени осаживать и который опасен, если его жестко не ограничивать.
Как вы считаете, не лукавит ли президент России здесь? Чего ему так любить народ Соединенных Штатов неожиданно?
Я думаю, что доля лукавства есть, как и в любых внешнеполитических обращениях любого лидера, любого государства. Совершенно понятна цель, она как бы с одной стороны заключается в том, чтобы показать и миролюбие, и вынужденность тех шагов, которые предпринимает Россия, а с другой стороны, чтобы вбить клин и сыграть на самолюбие европейских стран. И Швейцария здесь не случайно, потому что вроде как и Блаттер, вроде как и ФИФА, все происходило на территории Швейцарии, и апеллировать к тому, что какие-то чужие структуры, прокуратура, организации Соединенных Штатов ведут себя на территории Швейцарии как у себя дома, это вполне логичный посыл. Но я обратил бы внимание на время, когда это появилось. Это не просто приурочено к визиту Блаттера было в Россию в связи с жеребьевкой, но в июле ФИФА должна была опубликовать результаты своего внутреннего расследования о том, насколько выполнялась процедура при определении места проведения чемпионатов мира 18 и 22 годов. И вдруг они решают, что сегодня они не будут это обнародовать, они будут ждать до сентября, а Блаттер едет в Россию. И мне кажется, что здесь все взаимосвязано, и я бы рассматривал интервью Путина и время его появления как игру на опережение и как принцип нападения лучший способ защиты, потому что понятно, что выводы и Международной комиссии, и, возможно, комиссии ФИФА о том, что некоторые нарушения все же имели место, они больно ударяют по престижу России, если не могут быть использованы для решения об отмене или о проведении чемпионата в другом месте.
Украина оказалась, мягко говоря, в тени этого интервью. Ну, с одной стороны, не спрашивали. С другой стороны, по важным темам Владимир Путин говорит даже тогда, когда его и об этом и не спрашивают. В чем причина, на ваш взгляд?
Мне кажется, что в отношении Украины сейчас наблюдается некая консервация ситуации, и в этом смысле российское руководство, мне кажется, не особенно заинтересовано в активизации дискуссий на эту тему, имея в виду то, что, в общем, мировое общественное мнение, оно гораздо более пассивно сегодня в отношении Украины. Конфликт идет, но он идет совсем не так кроваво и не так активно, как шел раньше, и в этом смысле, не буди лихо, пока оно тихо. Кроме того, здесь Путин, хотя мы понимаем, что это отчасти такая стратегия оправдываться, обвиняя другую сторону в чем-то, он все-таки хочет занимать позицию сильную, а не позицию слабую. Он выступает до того, как выдвинуты какие-то конкретные обвинения, и в этом смысле Украина, она, наверное, неприятно бы меняла вот этот баланс.
Вы упомянули о том, что одним из мотивов действия Путина это обида. Обида за свою страну или обида личная какая-то? Насколько сильна эта мотивация в его действиях? Как вы считаете?
Универсальное качество, которое мы в разных его проявлениях наблюдаем все те годы, что мы видим Путина в качестве лидера России, это некая позиция, что правила не должны меняться, и уж в любом случае не должны меняться односторонним образом. То есть та обида, о которой сегодня можно говорить, это не обида личное, что кого-то куда-то не так посадили или не доучли чьи-то интересы, а это скорее обида за то, что Россия, играя по тем правилам, которые существовали, и в этом смысле ФИФА это просто картинка, иллюстрация того, что какие-то правила, пусть не гласные, пусть отчасти понятия, а не юридические нормы, тем не менее Россия играла по ним и получила какой-то результат. И любую попытку пересмотра этого результата, любую попытку навязывания жестких правил, которые Россия со своей стороны не хочет принимать, считая их для себя невыгодными, Путин рассматривает как обиду. Это обида лидера, который выступает за статус-кво и который в тех изменениях, которые в мире происходят, в том числе и связанных с тем, что Россия существенно ослабела как игрок на мировой арене, усматривает покушение на место своей страны и свое собственное в общем миропорядке.
Есть ощущение, что Путин неадекватно оценивает возможности своей страны или нет?
Есть отчасти, и не случайно в интервью последний вопрос буквально так и сформулирован корреспондентом, который напоминает об оценках не совсем адекватного поведения Путина. Но мне кажется, что сегодня, когда мировой порядок меняется и когда очень заметны все эти изменения и незыблемость старых норм и правил, она уже давно ревизована, тактика, в которой обычно очень успешен Путин, и отсутствие какой-то жесткой стратегической линии оказывается гораздо более эффективным способом ведения дел в мировой политике. И в этом смысле, да, конечно, Россия и ее роль, в первую очередь экономическая, во вторую политическая, ослабевают, но именно поэтому Путин использует самые разные приемы, включая и тот, который мы наблюдаем в интервью, а именно апеллируют к силам, а они заметны в европейских странах, которые сами выступают изнутри уже той же Франции, той же Швейцарии, той же Великобритании, выступают с позицией восстановления полного объема национального суверенитета, с позицией антиглобалистических и антиамериканских.
Упоминание о возможной неадекватности серьезного политика, безумие фактически, в публичном интервью, это, в общем, вещь не ежедневная. В данном случае использование этих вербалей, это всего лишь фигура речи или у этого есть какой-то смысл, как вы считаете?
Мы видим, что Путин хорошо подготовлен к этому интервью, и в этом смысле, очевидно, это инициатива Кремля. С другой стороны, мы видим, что журналист ведет себя не полностью управляемо, я бы сказал так. Поэтому Путин трижды говорит, отвечая на очередной вопрос, что нет, я все-таки закончу свой ответ на предыдущий вопрос, а в конце в шутливой форме отвечает и на вопрос о недостаточной адекватности своего поведения.